Вы слушаете «Спутник Молдова».
Нам в Кишиневе интересно узнать, как на самом деле устроен быт на антарктической станции, как живут на полярной станции, как работают.
Достаточно замкнуто, достаточно автономно.
Ну, первое, что хотела спросить, это все-таки банальные, наверное, для вас вопросы. Вас, наверное, часто задают эти вопросы. С чего начался ваш путь в Антарктиду?
Не я ее выбрал, она меня выбрала.
И расскажите, как.
Ой, ну это долго и упорно придется.
Кого берут в полярники? Кто подбирает людей на научно-исследовательские
подбирает,
станции?
Российский институт Арктики и Антарктики, научно-исследовательский институт, который работает под программой Росгидромет. Министр там у нас Донцов помогает всегда.
Хорошо, какими качествами должен обладать кандидат, чтобы его взяли в полярники?
Да, особенно никакими, просто хорошим человеком быть и все.
Но ведь не все выдерживают, наверное, условия.
Кто не выдерживает, их отправляют в пределах первых трех месяцев. Академик Федоров приходит в Антарктиду, и три месяца как бы у нас еще есть связь с Землей. После того, как он входит уже в феврале-марте, уже все. Тогда уже у нас все. Никаких контактов с внешним миром нет.
Скажите, в чем особенности и трудности вашей работы?
Удаленность, конечно. Удаленность и психологическая.
Вы ведь там как на подводной лодке.
Круче. Гораздо круче. Скажем так, мы видим то, что другие не видят, и рассказывать об этом особенно нельзя. Я давал подписку о неразглашении. Это не связано с деятельностью человека. Единственное, что могу сказать.
Хорошо, тогда что собой представляет полярная станция?
Максимум 23 человека на полярной станции всегда находятся. А что она из себя представляет? Это несколько домиков. Если, ну, опять-таки, в зависимости от, скажем, если это Беллинсгаузен, там все домики рядом. Если это Восток, там все домики под снегом. Если это Мирный, там все домики раскиданы. Если это Прогресс, то вообще новая станция. Новоразовская еще есть. Ну, там это наш самый-самый большой аэродром.
Но еще раз, давайте вернемся к тому вопросу. Где вы проходите подготовку?
Подготовку нигде никто не проходит особенно. У нас есть курсы по выживанию. Но это двухнедельный курс. Он обязателен для каждого моряка, не только полярника. Вот, он проходит в Санкт-Петербурге.
Но какими качествами должен обладать полярник? Все-таки не все подходят для этой работы. И не все там выдержат и выживут.
Коммуникабельностью, в первую очередь. Быть неконфликтным, находить с другими людьми язык и все такое.
Есть ведь какие-то особенности вашей работы? Вы ведь как на подводной лодке. У вас, наверное, даже межличностные разногласия могут стать проблемой огромной.
Знаешь что, вот правильно сказал Оль, подводная лодка, но тут круче. Подводная лодка может всплыть, а тут никуда не деться абсолютно. Но у нас почему-то вот за все мои три зимовки, ну, это совсем не так много, как кажется. Люди по 10 и по 15 зимуют. Ни разу, никакого конфликта с товарищами не возникало абсолютно. Потому что настолько как бы все близки, как семья живем.
Скажите, а чем вы там занимаетесь? Какие работы проводите?
Работы мы проводим совершенно различные. Ну, для радиослушателей тогда скажу проще. Исследуем верхние слои атмосферы, исследуем сердцевину Земли, исследуем лед. Что очень интересно, как бы. Самое большое исследование – это наше озеро Восток, конечно же. Первостатейная сейчас задача стоит. Мы взяли образцы воды, которые 70 миллионов лет, которые еще задолго до появления нашей цивилизации здесь на Земле. Но сейчас вторая задача стоит – погружение на дно озера. Вот наши кулибины решают сейчас задачу, как сделать аппарат, который бы прошел в скважину, диаметров там 100 миллиметров, грубо говоря. Вот. И потом бы смог опуститься на дно озера и сделать там свои задачи.
Скажите, как устроен быт на станции? У вас есть там интернет, телевидение?
Есть интернет, но интернетом пользоваться можно только вечером, потому как начальник станции категорически против интернета, и у нас присутствует как бы рабочий день. В общем, 7:00, подъем. 7:30 зарядка, 8 часов завтрак, 8:30 развод на работы, с 8:30 до 12:30 работы, с 12:30 до 14:30 обед, длинный достаточно, потом с 14:30 до 17:30 опять работы у нас ведутся по станциям, и потом все свободное время.
Скажите, а какие у вас там температуры? Бывают критичные?
Критичные бывают только на станции «Восток». Это очень высокая наша станция. И если кто-то из радиослушателей там общался, скажем, в интернете с этими темами, да, минус 90. Но это самые критичные, которые были зафиксированы на планете Земля.
А средние температуры какие?
Средние температуры, смотря опять-таки, по какой станции брать. Если брать по прибрежным, у нас много прибрежных. Ну, в среднем, скажем, прибрежный вот на Мирной, на которой последний сезон я был, зимой, ну, минус 50, летом плюс 10. Доходило даже до такого. Но лето и зима у нас смещены. То есть по северному полушарию декабрь, январь, февраль, это идет зима, а у нас декабрь, январь, февраль идет лето.
Хорошо, как тогда согреваются полярники? Как вы выходите на улицу?
Нормально выходим.
Чем согреваетесь?
Чаем, чаем, естественно, конечно.
Ну, я где-то тоже вычитывала это, что три слоя одежды одеваетесь.
Ну, раньше, может, и три слоя, но сейчас достаточно одного комплекта термобелья, и оно как бы держит температуру очень даже хорошо.
А вы ходите на улицу, вам запрещено одному выходить на улицу?
Это правда, совершенно верно. Если станция раскидана, ну, опять-таки, зависит от станции. Одно дело, скажем, прогресс, где от дома до дома там 50 метров, другое дело, станция Мирная, если от дома до дома 1 километр. Там запрещено выходить даже в подозрение на шторм 1. Есть положение шторм 1, шторм 2. Шторм 1 люди ходят все вместе по лееру, держась за руки. Шторм 2 запрещен выход из дома абсолютно всем. И вот даже на подозрение, когда на Мирном мы находимся, тогда там нельзя. Это реально уже очень-очень много жизней унесло, кто ходил один.
Почему?
Он внезапно нападает, там стоковый ветер охрененный с купола идет. Купол рядом, то есть это вот, ну, грубо говоря, стена льда, 3 километра, и она находится от нас где-то, ну, на пару-тройку километров от станции. И вот этот сток оттуда стекает, и он несет с собой кучу снежного ферна, пыли, и может нестись там в порывах до 100 километров, 200 километров в час. Сдувает людей буквально, потому что были случаи, когда человек просто... Ясная погода, чистое небо, он берет веник, пошел в баню. До бани он не дошел, и больше его никто не видел.
Скажите, а какое питание у вас? Какое-то особое или нет? Где получаете воду?
Воду мы получаем из ледника, ледотайлка так называемая. То есть выкапывается сначала ямка, опускается в нее тен. Тен электрический, он постоянно под температурой вымораживает воду. В результате получается линза, так называемая. На данный момент на станции Мирный линза находится на глубине 26 метров, а предыдущая была 90 метров, уже затянувшая. Насчет питания, Оль, как бы все то же самое, что на Земле, только в замороженном виде. Потому что, естественно, сохранить как бы свежачок нельзя. Самое большое развлечение, пожалуй, баня. Баня и рыбалка. Рыбалка, вот. Точно. Как отдыхают полярники на станции. Это рыбалка. Идем, берем у гидрологов большущий мотобур, пробуриваем 3-метровый лед, опускаем туда удочки и отдыхаем потом. А пингвины рядом.
Расскажите про пингвинов.
А что про них? Там на Мирном самая большая колония императорских пингвинов. Ну, это пингвин, ну, 1,5 метра ростом, 50 килограмм весом. Агрессивный очень, зараза. Они нормально себя ведут по отношению к человеку, но когда ты им выкидываешь рыбу, они начинают становиться агрессивными.
А какое самое неприятное явление в Антарктиде?
Дульник. Это ветер запредельной скорости вместе со снегом. Вот. Это самое неприятное явление в Антарктиде.
Вы в такую погоду не выходите на улицу, да?
Нет, вообще запрещено. У нас даже между домами запрещено сообщение, которое находится друг от друга, там, 50 метров буквально.
Сколько по времени может длиться такое погодное явление?
Может длиться 10 минут, может длиться несколько суток. Там не угадаешь.
Чего больше не хватает на станции?
Женщин.
Наверное, полярникам без женщин скучно. Получается, что у полярников личной жизни нет. То есть вы не можете обзавестись семьями, наверное?
Семьями иностранцы могут. Вот. Те же индусы, те же китайцы. У них после окончания зимовки их не домой везут, как нас. Вот. Их везут в курорты нормальные. Ту же Паттайю, ту же эту самую Гоа, Индия. Можно туда прилететь им семьям с детьми. Ну, то есть полярники, которые там были, могут пригласить себе семью. Это все за счет государства, это все на 2 недели абсолютно бесплатно. У нас такого, к сожалению, пока нет, но мы будем бороться за это.
Сколько месяцев в году вы там находитесь?
Ну, непосредственно зимовка длится 12, плюс еще 2 месяца сезона, 14, плюс 2 месяца, например, 16 месяцев на экспедицию.
И сколько месяцев в отпуске?
103 дня.
103 дня. Пока там полярная ночь, да?
Да, сейчас там, да, полярная ночь. Хочу назад, я понимаю это отчетливо.
Получается, профессия полярника — это скорее призвание.
Это призвание, это не профессия. Профессий много там. Как у меня, так и у других ребят. Строители, сантехники, летчики, вертолетчики. Я водитель.
Хорошо, а как вы выдерживаете там находиться в полярную ночь? Столько времени без солнечного света?
Пару месяцев без солнечного света. Ну, как бы, ну, тяжеловато, конечно. Организм сходит с ума. Ты встаешь на развод, тебя потом разводят, и все время хочется спать.
Это так реагирует организм, да, на отсутствие света?
Да, да, да. На присутствие света он реагирует тоже не тише. Когда полярный день начинается, это с декабря по январь, там где-то буквально месяц, солнце не заходит, то есть оно склоняется к горизонту и сразу отходит из горизонта. Там тоже не тише реагирует организм. Он тоже начинает сходить с ума. То есть это области не приспособлены для жизни человека. Абсолютно.
Так у вас не бывает желания бросить это занятие, можно так сказать?
Нет, желания бросить уже... Если раз ходил, уже никакого не будет.
Я не могу понять, конечно, как организм сходит с ума. Личную жизнь завести невозможно. Что вас туда тянет так?
Разница с пингвином.
Что вас тогда туда тянет так?
Не знаю. Много этих идиотов, которые вот просто все. Антарктический драк, если на эту иглу один раз подсел.
А говорят, что полярники очень суеверны. Считается, что если даже в экспедицию взять женщину, то значит быть в беде. Это правда?
Установка есть такая, потому что если женщина попадет, то это будет вот тогда будет беда, точнее.
Но я о том же. То есть полярники, получается, суеверны.
Передерутся между собой, господи. Давай возьмем американские Макмёрды. Макмёрды Стейшн. Она бывшая их военно-морская база. Короче, там зимуют 1003, наверное, человек. Сезон 5000 человек. Это городок практически, Макмёрды. Там детские сады, школы. Американцы могут туда ездить с детьми, нормально все работать там. Контракт подписывается на 5 лет. После работы на Макмёрды, после этого контракта, как бы, насколько я знаю, они рассказывают, что нам больше работать не надо вообще. У нас по-другому все, к сожалению. У нас были попытки взять женщину на станцию, их брали. В результате все это закончилось мордобоем, скандалом, неприятными вещами, короче.
А есть ли у полярников социальные льготы какие-то или привилегии?
Нет, абсолютно нет ничего. Ну, это от компании зависит. Возможно, если человек работает на какую-то компанию на севере, ну, то есть ближе к северному полюсу, типа «Газпром», где ведутся добыча нефти и газа, у него есть там что-то.
Ведь обычно работникам севера платят более высокие зарплаты.
Ну, 70 тысяч – это высокая зарплата. Ну, до 100 тысяч там люди, которые рублей, естественно, российских, зарабатывают.
Ну, а что, не берутся в расчет особые условия труда?
Они берутся типа в расчет.
Так что же все-таки тянет вас туда-обратно?
Романтика, еще раз говорю, романтика.
А какая романтика? Пингвины и 20 человек. А есть ли с вами собаки на станции?
Нет, раньше были.
Они выдерживают эти температуры?
В том-то и дело, что не выдерживают. Пару-тройку лет и все, дохнет. Там очень сильная радиация.
А как организм реагирует на долгое все-таки пребывание там?
Не, ну чисто физически нормально, психологически это другое дело. Психологически это проявляется легко уйти, очень нелегко вернуться назад сюда, на Землю.
Почему?
Да, она как-то отторгает тебя, потому что ты изгой.
Где, на Земле?
Да. Не знаю, это как-то выражается. Я не знаю, как это объяснить, понимаешь?
Вам тяжело интегрироваться после полюсов?
Очень, очень тяжело.
А скажите, а есть миф, что во времена фашистской Германии во льдах Антарктиды прятали неопознанные летательные объекты? Это правда?
Гитлер был дурак, но не настолько тупой, чтобы тратить кучу денег на какую-то Антарктиду, которая и сейчас нам обходится. Один доставки литр соляры, понимаешь, сколько стоит литр соляры? Ну, там сколько-то все-таки, да, центов. Туда он доставить на Антарктиду 30 евро. Этим все сказано как бы. Ну, что могу сказать по поводу Гитлера? В 1938 году у них была экспедиция антарктическая. Шермахер, летчик, не участвовал. Поэтому оазис Шермахера им и назван. Что они сделали? Они в 1938 году подошли на пароходе. На борту авианесущего корабля находился летчик, да, Шермахер, да, который взлетел на аэроплане за борта корабля. От 100 километров отлетел от станции, сделал разворот и на последнем развороте, последнем вираже, заметил выход оазиса. В Антарктиде это так называется. Вот. И именем этого человека названо там оазис Шермахера на всех картах. Летчик изумительнейший вообще, люфтваффовский. Без политики, но он красный парень.
Вы какой-то остров там назвали, да, именем Би-2. Расскажите эту историю, пожалуйста.
Любой человек, Оленька, даже ты, попадешь в наши воды, нейтральные воды, абсолютно нейтральные, ты можешь, имеешь право назвать, не то что назвать, ты имеешь право присвоить любой объект, который ты нашел в нейтральных водах. Это согласно международному морскому закону от 1700 какого-то года, британскому закону, естественно.
Так что группа Би-2 попадала в нейтральные воды?
Я попадал в нейтральные воды, и я имею представление и имею право назвать. Как хочу, что хочу и куда хочу.
Так почему назвали Би-2?
Потому что Лёва и Шура мои хорошие друзья.
А сколько времени проходит адаптация к нормальной жизни, к земной жизни?
Если есть люди, которые любят, рядом которые находятся, то тебя поддерживают, то быстро адаптация проходит. Если этих людей нет, то она никогда не пройдет.